Почти все эти годы я помнил о Светлане. Хотел приехать, но жизнь складывалась так, что всякая моя попытка осуществить это желание могла лишь навредить ей. Я мог приехать к ней только за тем, как мне казалось, чтобы увести ее с собой в город. Я этого очень хотел, но не имел полного права это сделать. И два теплых, но не очень смелых письма, которые я послал ей, были разведчиками того, глубоко, серьезно ли ее чувства ко мне. Она загадочно молчала. Ни на первое, ни на второе письмо ответа я так и не дождался. Огорчаясь, я, однако, пытался это поведение Светланы оправдать цельностью ее характера. Она держит слово, ждет Колю. Стараясь быть верной уже не столько ему, пареньку-соседу, сколько своему зарочному, так ценимому в народе девичьему слову. Мне же казалось, Колю она не любила. Осенью я успешно защитил диплом, вышел на работу и сразу же поинтересовался, что с Дедовым мостом. Чипилов оказался хозяином своего слова. По его распоряжению, еще в августе в лес была направлена бригада, и уже к октябрю мост через Боровку был возведен. Но он стоял без перил и бордюров, что дало право Ирине Сырковой, члену приемной комиссии, отказаться принимать объект с недоделками. Техника и люди же с моста были уже сняты, переброшены на более крупные участки, где обычно решается судьба годового плана. Сыркова упорно сопротивлялась подписать фиктивный документ. Ей, молодой, строптивой, пытались втолковать, как важно для всех, в том числе и лично для нее, не артачиться, а подписать акт. Проще говоря, поучаствовать наравне с другими членами приемной комиссии в этом служебном криминале ради общего блага сотен хорошо работающих людей. Ведь не примет комиссия, не зачтет этот ерундовый мосток, то по вводу объектов районный ДСУ план не выполнит, что сразу же понизит, уменьшит, потянет вниз общую конечную цифру показателей по всему областному дорожно-строительному управлению, а значит и по области в целом. Тысячи добросовестных, ни в чем не повинных работников лишатся премиальных только потому, что какая-то там крохотная бригада не доделала какой-то там копеечный объект. Управление, не получив премиальные, потеряет, не додаст в качестве материального вознаграждения своим труженикам примерно 500 000 рублей, то есть сумму, более чем вдвое превышающую стоимость того треклятого мостка, будь он не ладен. Выходило таким образом, что за недоделанную, то есть с плохим качеством выполненную работу, управление должно быть не только не наказано, но еще и материально вознаграждено. Вот этот-то парадокс Ира и не могла уразуметь, как бы ей ни растолковывали. В районную гостиницу, где заночевала комиссия, на другой же день на Волге подскочил из области Еремкин.
Ну, в чем дело? Ирина Григорьевна, почему до сих пор нет акта о приемке Боровского моста?
Это финансово-производственное безобразие. Обман государства, липа. Акт подписывать не буду. Мост не готов. Как же его принимать?
Для всех готов, а для тебя не готов. Я просил бы вести себя поскромнее. И не строй здесь из себя министра. Не бери больше того, что поднять можешь.
Но Ира стояла на своем. Она обратилась к районным организациям. И те помогли ей людьми и материалами. Балюстрада для Боровского моста была сделана за 2 дня. Обо всей этой истории Ира подробно рассказала мне в палате районной больницы, куда я приехал к ней из города. Она простудилась. Была слабо одета, но, забывая об этом, часами кружилась на мосту среди рабочих, на холодном, уже несущем первые снежинки, октябрьском ветре. Из гостиницы с высокой температурой попала в больницу. В управлении о ее болезни узнали лишь через неделю, когда Ира, оклемавшись после воспаления легких, позвонила из кабинета врача Чипилову, сказала, что она готова подписать акт о приеме моста. Чепилов пригласил Еремкина, а Еремкин затем вызвал меня.
Слушай, Андрей, комсомольское тебе поручение. Ты поезжай в район, проведай свою подружку, а? А то она там что-то приболела малость. Я ей говорил, ну не горячись ты, ну все само собой бы. Но такая она уж, знаешь, упорная она у тебя. Так ты поезжай, помоги ей там, привези ее.
Последняя фраза Еремкина встревожила меня. Почему привези? Неужели Ира так больна, что и ходить не может? Авария какая-нибудь случилась? Но я не стал расспрашивать угрюмого Еремкина и в тот же вечер поездом выехал в районный городок. Под усыпляющий стук колес я лежал в темном купе с открытыми глазами. Что же все-таки с Ирой? Спрашивал я себя, ощущая, как сквозь эту тяжелую, неясную тревогу проталкивается другая тревога. Легкая, радостная. А что со Светланой? Не написала, не приехала. Но вот я сам еду, и мы встретимся. От райцентра до Сосновки всего 30 километров. Проведаю Иру, помогу, чем могу, и... Ну, здравствуй, Светлана. Здравствуйте, Анастасия Семеновна. Привет, Семену Емельяновичу. Ну, как мосток? А, то-то же. Сказано, сделано. Но стоило мне в тесном больничном коридорчике встретить Иру, неузнаваемо бледную с сухими губами, встретить ее робкую, изумленную, благодарную улыбку, как в душе моей что-то горько и горячо рванулось ей навстречу, распахнулось перед ней. Это была не жалость, не сострадание, а чувство потребности повиниться перед ней за то, что это из-за меня она оказалась здесь, в этой хмурой больнице. Сердце мое дрогнуло от какой-то щемящей нежности. Мысль о поездке в Сосновку как-то сама собой отпала. Мы, не спеша, с неторопливым разговором дошли до вокзала, сели в поезд и поехали в город. Однако в те недели я по-прежнему много думал о Светлане. Меня обижало ее упорное молчание, и однажды я откровенно решил поделиться наболевшим с Ирой.
Если тебе так понравилась твоя юная лесная фея, то почему же ты столько месяцев не едешь к ней? Поезжай, вырви ее из лесных покоев, вытряхни из нее духовную сонливость и обывательскую лень. Найди ей горячее дело по душе, если она в нем нуждается. Что ж она не поехала с тобой? Да потому что ей по душе сосед Коля.
По-моему, она переписывается с ним по привычке.
Так поезжай, успехов тебе!
Ира!
Не провожай меня, я одна пойду.
Ира никогда прежде не разговаривала со мной так. Я закурил и остался стоять посреди улицы, глядя ей вслед. В ноябре я принял от уходящего на пенсию Новикова третье прорабство. Поначалу я робел, не соглашался взвалить на себя большущее хозяйство. Мне казалось, оно по плечу лишь такому матерому строителю, как Новиков, укоренившему в коллективе свои писанные и неписанные законы, порядки, привычки, которые оборачивались для всех конкретным благом. Прорабство регулярно выполняло рабочие планы. Ира же часто критиковала Новикова, как пенкоснимателя, живущего одним днем. Мое назначение ее порадовало.
Соглашайся. У нас хоть будет участок, где мы сумеем наладить работу так, как хотим, как надо работать.
Ну, откуда ты знаешь, как надо и как не надо работать?
Знаю. Просто читаю газеты, думаю, вижу, как у других делается. Да и наслушалась, нагляделась здесь за 3 года на своих.
По-моему, прежде всего план, а потом все остальное.
Ну вот, и ты как Новиков. Опять план, план, план любой ценой. Зачем же ты тогда учился? Чтобы надеть пиджак с чужого плеча? Чтобы влезть в старую шкуру Новикова?
Но в его практике немало полезного.
Полезного? Приедет на объект, тряхнет кулаком, штурманем, ребята, даешь план. Конечно, Новиков умел обеспечить людей техникой и сырьем, вырвать все необходимое, выколотить, взять, занять. Успехи-то его прорабства держались лишь на волевых качествах Новикова, на таланте комбинатора и прошибалы. У таких людей есть планы на день, на неделю, на месяц, но нет планов жизни. Ушел Новиков на пенсию, и работа на всех участках прорабства сразу же забуксовала, потому как лишилась привычного толкача.
Да, наследство, согласен, небогатое.
Я метался по объектам, барахтался, утопая в текучке. Целыми днями вертелся волчком, затыкая прорехи. Выколачивал, доставал механизмы, стройматериалы, выслушивая ругань и упреки. Ира частенько наезжала в мое прорабство. Как экономист, она несуетлива, вдумчива и цепко схватывала ситуацию на горящих объектах. И когда мы возвращались долгой дорогой в город, выкладывала свои оценки и предложения.
Во-первых, мне не нравится твое настроение, твой вид. Это твоя нервозность, спешка, угрюмость передается людям. Поэтому не суетись. Руководитель в любой обстановке должен быть спокоен и даже весел. Улыбка на лице начальника уже настраивает людей на хороший лад.
Ну, это я, допустим, знаю.
Знаешь, а не улыбаешься.
И рад бы...
Во-вторых, ты так и будешь захлебываться текучкой, пока не перестанешь копировать приемы товарища Новикова.
Ира учила меня, что штурмовщина и авралы прекратятся, когда будут условия для ритмичной работы участков по сетевому графику. Каждому точное задание не только на день, но и на ближайшую декаду. Простоев не будет, если хорошо организовать оснастку каждого рабочего места и комплектную поставку бетона, панелей, плит. Все азартнее углубляясь в мои заботы, помогая мне, Ира как бы заново открывала в себе свой неодномерный талант инженера-экономиста. Она развивала вкус к цифре, приучала меня считать, беречь государственную копейку. И если раньше, затевая какую-то работу, я переживал прежде всего за то, какими силами и когда ее выполнить, то теперь меня озадачивало и то, с какой отдачей потрудится на объекте каждый рубль. Сезон третье прорабство начало ровно, без суеты и раскачки. Одно за другим подразделения вступали в работу. Случались и заминки, срывы, и я, сжав кулаки, мчался на забуксовавший участок, но не спешил давать место гневу, песочить нерадивых. Молча выслушивал оправдания, стараясь поставить себя на место провинившегося мастера или бригадира. Важно не унизить подчиненного грубости надсмотрщика, не сковать мелочной опекой, а дать человеку в деле показать и зауважать себя. Уже к концу июня силами нашего прорабства было уложено 2-километровое полотно на Пономаревском шоссе. Угольно-черная с сизоватым отливом асфальтовая стрела, размежевав степь, воткнулась в небо. Она манила ровной, девственно красивой гладью. Первыми открыли движение мы с Ирой. Крылата пронеслись на газике и с конца в конец по новенькой серебристой полосе.
Вот жалость. Чем хуже ухабистее дорога, тем чаще ее ругают и клянут, заодно и нас, дорожников. А если она ровная и удобная, то люди ее просто не замечают, как воздух, которым дышат. Чем лучше и красивее наши изделия, тем меньше и реже нас вспоминают.
Мемориальные доски удобнее и проще вывешивать не на дорогах, а на зданиях и дворцах в честь их творцов.
А надо бы и на дорогах. Если автострада получилась вот такой красивой, то почему бы не назвать имена ее строителей? Не всех перечислять, конечно, но назвать хотя бы...
Тебя и меня.
Я награждена. Дорога подарила мне тебя. Это для меня важнее мемориальных надписей.
Я остановил машину, откинулся на сиденье, закрыв глаза. И сразу время будто попятилось, возвращая меня ко вчерашним дням. Почти 3 месяца подряд, метр за метром, по черепашьи медленно, но неостановимо двигались ребята нашего прорабства, одевая старый ухабистый большак в ровный празднично-черный асфальт. Мотаясь по объектам, неделями не бывал в городе. редко виделся с Ирой. Но она сама находила повод навестить наши вагончики. Привозила нам какое-нибудь интересное, свеженькое чтиво. Собирала членские взносы с комсомольцев. Помогала мне, замордованному текучкой, стряхнуться и обозреть свои прорабские дела. Теперь она не интересовалась, как прежней весной, тем, люблю ли я кого-нибудь. У нас не возникало желания выведывать, дознаваться, что за чувства между нами. Определять, есть ли у нас любовь, убывает или пребывает, сколько ее еще осталось. Ира была необходима мне, дорога. Я ее очень уважал за то, что она помогала мне все глубже и дотошнее влюбляться в трудное, нужное и мне, и всем дело. Понимала и любила меня в нем. Мы чаще смотрели не друг на друга, а прижавшись щеками, смотрели вдаль, на бегущую нам навстречу блестящую вороной синюю дорогу, на готовые и еще незавершенные, еще только задуманные эти нескончаемые асфальтовые километры, что ждали нас впереди. И даже свадьба, которую мы отгуляли в первомайские дни, не внесла в наши чувства каких-либо особых перемен, которых, я слышал, ждут и даже побаиваются некоторые молодожены. Медовый месяц наш совпал с открытием сезона строительных работ. Виделись мы редко, урывками, но свидания эти были так горячи, что каждую встречу можно было помнить не только неделю, но всю жизнь. Как и обещал Чепилов, нам вскоре была выделена в новом доме отдельная квартира со всеми ее прекрасными современными удобствами. Истинно оценить их может лишь дорожный строитель. Натрясясь по колдобинам, усталый и запыленный, грубо надраенный суховеем, пропитанный запахами пота и бензина, я приезжал на денек-другой с дальней трассы в городскую эту квартиру и спешил в ванную, сверкающую немыслимой своей кафельной белизной. Мы ждали ребенка. Материнское чувство вскоре так захватило Иру, что поначалу я даже приревновал ее к нашему курносому Ванечке, родившемуся мартовским солнечным утром первенцу. Но вскоре я стал замечать также, что ей будто мало меня и ребенка, что ей еще чего-то не хватает. Беспокоит ее что-то.
Ну как там в нашей конторе?
Готовимся к началу нового сезона. Повсеместной атаки, так сказать.
И когда эти разгильдяи из шестого СУ кончат, наконец, отделку детсада?
Ир, да не рвись ты на работу. Посидела бы еще дома. А вот подрастет Ваня, тогда его можно и в детсад.
Конечно. Год я просидела не зря. Ванечка ни разу не болел. Ну, понимаешь, Андрей, у меня какое-то странное ощущение появилось. За время домашнего затворничества я будто в росте уменьшилась. Все мои мысли словно укоротились. Маленькие, комнатные стали.
А по-моему, ты даже похорошела.
Возможно, это внешне. Но ты заметил, что в последнее время нам с тобой как-то стало не о чем говорить. Понимаешь, я для тебя сейчас просто жена. Жена и только. А помнишь, как прежде? Я нужна была.
Сейчас ты еще нужнее мне. Сын у нас.
Да. Но я вижу, Андрей, как обеднило меня и тебя что-то. Ты ищешь во мне это что-то утраченное, и я ищу. Я соскучилась по себе прежней.
Пригласив на пока из деревни свою мать понянчить Ванечку, Ира в апреле вышла на службу. И первый букет подснежников мы нарвали с ней на обочине дальней трассы возле походных вагончиков третьего прорабства. Быстро и незаметно летели месяцы и годы моей дорожной тряской жизни прораба. И однажды, возвращаясь с дальнего строительного объекта, я решил заехать в Сосновку. Перед этим мне приснилась Светлана, о которой я всегда помнил, хотя и всячески старался забыть ее. После постройки Боровского моста ее дедушка Семен Емельянович в новогодней открытке горячо поблагодарил меня, Но как я не искал между загогулистыми строчками его короткого письма хотя бы словечко о Светлане, ничего о ней не сообщалось. Значит, решил я, строгий, мудрый Семен Емельянович не одобрил нашей дружбы и молчанием своим накладывал на нее запрет. С волнением, любопытством въехал я в Сосновку и вскоре подрулил к воротам знакомого дома. Было часа 4 дня, жаркого, безветренного. Улочка как будто вымерла, сомлев от зноя. Невольно подчиняясь этой сонливой тишине, я бесшумно притворил дверцу кабины и с дрогнувшим сердцем подошел к калитке. Во дворе, занимая всю площадь перед верандой, стоял зелененький москвич. На веранде сидела Анастасия Семеновна.
Ой, ой-ой, неужто, неужто, Андрей Васильевич? Ну, проходите. Ну, здравствуйте. Объявился касатик.
Здравствуйте, Анастасия Семеновна. Давно собирался к вам заглянуть.
А идемте, Андрей Васильевич. Как раз и окрошечка готова. Может, Светочку кликнуть? Она сейчас с ребятишками отдыхает. Ну уж пора, 6 час. Скоро Коля придет.
Как она, Светлана?
Живет. Хотела на курсы бухгалтеров поступить, но где ж ей время взять? Такое хозяйство развели. Корова, 2 бычка-полуторника, овцы, свиньи. Без этого в деревне не обойтись, конечно, но и увлекаться нужды нет. Задавили себя работой. Вот выйдет Светочка, поглядите на нее.
Я взошел на веранду, хотя есть окрошку, и вообще находиться здесь мне вдруг уже расхотелось. Во мне появилось чувство непонятной и странной ревности. К Светлане, к Анастасии Семеновне. Я ревновал, кажется, даже само время к его текучести, непостоянству. С наивной и печальной досадой порицал его за то, что жизнь семьи этого дома не постояла на месте, стала иной, не прежней.
Значит, богато живете.
Мебель, цветной телевизор купили. Коль-то как вернулся со службы, свадьбу сыграли. Мы 2 семьи в складчину машину им купили. Дом этот подписала. Чего ж еще добиваться? Сыру масле. Батяня его звал к себе в помощники. Давай, пограничник, лес теперь стеречь. Согласился, в лесничество пошел. А вы, Андрей Васильевич, извините за спрос, кончили свое учение-то?
Давно уж. Еще в то лето.
Я так и знала. Всего вы добьетесь, коли упорный такой. Как гусыня на яйцах, целыми днями, помню, над книжками сидели. А что с жильем? Дали или все еще жениться заставляют?
Дали. Как женился, сразу и дали.
Угу. А женились, значит.
Сын у нас растет, Ваня.
Светочка тоже обдетелась. 2 у них. Так ничего бы. Коля-то хозяйственный. Живут молодые дружно. В семейную телегу крепко впряглись. Но куда путь держать? Гляжу, пока вроде бы не выбрали. Сейчас, Андрюшенька! Светочкин сынуля. Андреем его зовут. Как обещала ваше имя дитю своему дать, так и вышло. Ждала она вас. Хотела даже съездить в город к вам. А Батяня не присоветовал. Нехорошо, говорит, не к чести девушки к парню самой свататься. Погоди, время покажет. Если он любит, то от него тебе на всей земле не спрятаться. Никуда не деться. Сам найдет, достанет.
Зря не приехала. Я же писал.
А что писал-то? По тем письмам понять не поймешь, кто вам милее был, Светочка или ее дедушка.
Ой. Здрасте. А я думала, кто из соседей.
Здравствуй, Светлана.
Каким ветром занесло?
Попутным я. Проездом.
А, понятно.
Творожок пойду принесу.
Ты зачем приехал-то?
На тебя посмотреть.
Ты уже нашел музей. А все ж таки?
Соскучился. Ведь такое не забывается.
По себе ты соскучился, по этим вот местам.
Прекрасные места. И те дни.
Вот и приехал.
Я к тебе приехал.
Раньше надо было.
Но ты жениха ждала?
Не всяк жених, кто посватался. Да и нечего теперь про это, Андрей. Для тебя это был лишь, как ты это говорил, компонент.
Компонент?
Угу. Любовь, ты говорил, только компонент жизни, а не вся жизнь. Проще, по-нашему сказать, гарнир к основному блюду, так? А для меня... А я... Я совсем пустошной стала. Опустошил. Убил ты меня для другого.
Так и живете, значит? А почему ты не ответила на мои письма?
Писать сразу двоим? Кто ж так делает?
Несколько минут мы сидели молча, тяготясь этим молчанием. Все в нашей жизни, в ее и моей, складывалось вроде бы нормально, благополучно. Но какая-то смутная вина перед Светланой давила мне сердце. Светлана не вышла за ворота проводить меня.
Вот тыквенные семечки на дорожку возьмите. Нате, нате. Не обессудьте, Андрей Васильевич.
Да что уж. Светлана вот только, гляжу, грустноватая.
А чего ж вы от нее тогда отвернулись-то?
Думал, что буду неправ, если отобью ее... У жениха солдата, как когда-то у меня.
В этаком деле у того больше прав, кто больше любит. А вы рассуждать, подсчитывать стали, опять бухгалтерию развели. Вот и потеряли друг дружку. И кого ж тут корить? Сами виноваты. Не любили вы, а лишь облюбливались. Извините, Андрей Васильевич, я вам от чистого сердца.
Я всегда Светлане добра желал.
Да она и не без доли. Коля чтит ее, голубит. Наш он, искренне тутошний. Куда надежней-то? А вы, Андрей Васильевич, простите за спрос, ученую да красивую, небось, себе приглядели?
Да, жена у меня умница.
Вот слава Богу. Может, это и есть воистину любовь. В жене своей умного да верного друга встретить.
Простите, Анастасия Семеновна. Вот Семен Емельянович подарил. Ввожу всегда с собой. На счастье.
А, бериндейка. Ну и дай бог. Любил батяне ими забавляться. Бабушка, бирюлька, бериндейка. По-нашему, значит, берестяная игрушка. Бабушки, бабушки, где были у бабушки? Вот и человек, коль не возьмет судьбу за рога, то она живенько из него бериндейку выстругает.
Повиляв по улочкам поселка, я лесной дорогой выбрался на большак и остановил машину возле трех старых сосен, за которыми начиналась уже степь. Оживший к вечеру ветерок раскачивал скудные вершины. Раньше мне казалось, что сосны шумят. Нет, шумит лес, а сосны, не имея листвы, лишь зябко посвистывают, даже как бы поскуливают тихонько и грустно, пропуская ветер сквозь жесткие игольчато-мохнатые ветви. Выйдя из кабины, я оглянулся на иссине-зеленый океанский разлив древнего бора, прислушиваясь.